услыхал я намеренно громкое ворчание господина Гауптмана. Разумеется, с таким расчетом, чтобы его услышал наш лейтенант. Правда, тот и бровью не повел. У нас был приказ. Остальное его не интересовало. Любой, кто сопротивляется выполнению отданных командованием приказов, суть неприятель, которым надо поступать соответственно, вне зависимости от его биологической принадлежности и внешнего вида. Наверное, это ясно читалось на лейтенантском лице, потому что ни у кого, кроме господина отставного Гауптмана, не хватило пороху ему противоречить в открытую. Поселенцы покорно собрались на площади и ждали команды к отправке. Честно говоря, я не слишком понимал смысл нашего присутствия здесь. В чем наша задача? Охранять пустые дома? Карать возможных мародеров? Или этому городку предстоит стать нашей базой для операции по умиротворению? «Господа командиры отделений, ко мне!» — громко скомандовал лейтенант. Командовал по общей связи, не через коммуникатор. Верно хотел, чтобы поселенцы видели. Имперские вооруженные силы на посту и ни на миг не ослабляют бдительности. Мы поспешили явиться. Четверо ефрейторов волей судьбы, вознесенные над нашими остальными товарищами. О да, мы уже отличились. Мы уже считали себя вправе отдавать приказы и посылать людей на смерть. На сей раз лейтенант не пренебрег закрытым командирским каналом. Несмотря на то, что мы стояли голова к голове, по его приказу никто не расставался с дыхательными масками и не поднимал забрала шлемов. Поселенцы косились на нас, верно считая последними идиотами, но помалкивали. «Господа ефрейторы, теперь, когда мы на месте, я могу передать вам приказ командования. Разумеется, он строго секретен, и я не сомневаюсь, что вы сохраните все в тайне, как и положено воинам-десантникам». Сейчас он уже не вспоминал, что мы на самом деле еще даже не принесшие присягу рядовые учебные роты, по боевому расписанию Танненберга, остающиеся позади на тыловых базах. И господин штабсвахмистер Клаус Мария Ферцегентакль тоже отчего-то забыл и обезьян, и гамадрилов, и прочий экзотический зоопарк. Сейчас в бою мы все равны перед Господом, хотя у нас разные символы веры, и мы молимся на разных языках. «Слушай приказ, Оберкоманда дас Хеас», перевод с немецкого, Верховное армейское командование. «В течение вечера и ночи в районе Ингисберга возможны атаки крупных сил противника. Задача взвода – обеспечить безопасность гражданских лиц и удерживать плацдарм, годный для посадки эвакуационного бота, вплоть до подхода резервов. Оберкоманда дас Хеас, это вам, господа товарищи, не майор Иохим фон Валенштейн, командир Танненберга, и даже не генерал-лейтенант Прис, командующий всей 3-й десантной дивизии «Мертвая голова». Как говорится, забирай повыше. Это уже кронпринцы и эрцгерцоги. Это высшая аристократия. Это почти самое подножье трона. Имеющийся в наличии космический транспорт, глухим голосом продолжал лейтенант, явно цитируя все тот же самый приказ, в состоянии начать эвакуацию гражданских лиц не ранее, чем через 72 часа. Ответственность за безопасность подданных империи возлагается на... Ну, это и так понятно, на кого. Закончил он. Как обычно, на меня, как на командира боевого подразделения перских вооруженных сил. И на этого шута. Лейтенант мотнул головой в сторону надутого экс-гауптмана. То бишь на представителя местных законных вооруженных формирований. Единственное более-менее пригодное к обороне здание – местный культурный центр. Он не сборно-щитовой, это капитальное строение. Библиотека, читальня, театр, кино и все прочее достаточно просторно. И оно на отшибе. Боты сумеют сесть почти что рядом. Сколько времени нам надо продержаться, вы слышали. К делу, господа. Танкистами я займусь сам. Вы же, господа ефрейторы, по прибытии на место получите каждый сектор обороны. Составите огневую карточку, доведете до каждого бойца его ориентиры. Проведете инструктаж и все прочее. Гражданские сейчас начнут движение. Мы должны поспешить. Господа ефрейторы, к отделениям, бегом, марш! Мы повиновались. Никто не перебросился даже парой слов. Если разведка говорит, что мохнатые собрались атаковать крупными силами, это означает только одно. Кровавую баню, и не только для нападающих, то само собой разумеется. Взвод выдвигался. Мы топали по вымершим улочкам Энгельсберга, чистеньким, аккуратненьким улочкам, где, похоже, никто никогда не мусорил и не курил в неотведенных для этого местах и не оставлял окурка на тротуарах и газонах. Ровно подстриженные живые изгороди, идеальные кубы или шары древесных крон, посыпанные песком дорожки, гипсовые гномы в красных и зеленых колпаках в садах и возле калиток, причудливые почтовые ящики в виде птиц, драконов, других сказочных чудовищ. Или наоборот, сугубо модернистские, типа ездящих и разговаривающих роботов. Нигде не залаяла собака, не замяукала забытая кошка. Жители Энгельсберга эвакуировались с немецкой тщательностью и педантичностью. Поток людей тек по улицам следом за нами. Господин отставной Гауптман, хотя и ревниво отнесся к нашему появлению здесь, саботировать приказ Верховного командования, само собой, не решился. И порядок он, надо признать, поддерживать умел. Люди шагали, вели за руки детей, поддерживали стариков, перекликались лишний раз, проверяя, не потерялся ли кто, не отстал. На лицах была тревога, но вместе с тем и какая-то мрачная решимость, какую я скорее бы ожидал встретить у моих соотечественников, будь нам пришлось драться насмерть, хоть и с теми же имперцами, если бы горячие головы на Новом Крыму, тогда победили, и подписание договора с империей оказалось бы сорвано. Культурный центр я сперва порывался назвать сельским клубом. Однако, едва увидев его, я резко переменил мнение. Такое сооружение сделало бы честь иному городу внутренних планет, не говоря уже о матушке Земле. Монументальные здания, гранитные блоки и местный мрамор, точнее камень, очень похожий на земной мрамор. Место Энгельсбергу было не занимать, и строители размахнулись. Здание вышло длинным, широким и плоским, всего в 4 этажа. Его явно соорудили на вырост. Для нынешнего Энгельсберга он был слишком велик. Вот будь тут хоть раз в 10 больше народу, пришелся бы в самый раз. Внутри места тоже хватило. Видно, Зетта опять не бедствовала, если сумела без всяких субсидий и кредитов отгрохать в не самом важном своем городке этакую благость. Новому Севастополю новый театр с библиотекой точно бы не помешали. Конечно, Z5, как и все новые колонии, пользовалась немалыми привилегиями. Налоги тут низкие, да считай никаких. В имперскую казну отчисляются его все крохи. Практически все остается на планете, а кап строительства так и вовсе от подати освобождено. Многие крупные фирмы, я слышал, занимались подобным. Дубовые диваны, ковровые дорожки, бронзовые, вычурные светильники. Внутреннее убранство было выдержано в помпезном новоимперском стиле, который особо вольнолюбивые критики связывали с государственным монументализмом Третьего Рейха. Кстати, кто не знает, у нас сейчас Рейх Четвертый. А пятому, как говорится, не бывать. Гауптман с добровольными помощниками тут же принялись разводить людей по помещениям. Женщин и детей в глубокие подвалы, настоящие катакомбы, выкопанные якобы для книгохранилища, компьютерного центра и театральных складов. Хотел бы я взглянуть на декорации, которые они тут собираются хранить. Самую пору для императорской оперы имени Рихарда Вагнера. Мужчин помоложе и поздоровее оставили наверху, помогать нам готовить здание к обороне. Я поразился снова. Поселенцы двигались, как заведенные автоматы. Никто не плакал, расставаясь. Дети, хотя и висли на отцах, но на удивление послушно расцепляли ручонки. Едва только звучала команда, и Ганс, Фридрих или Пауль мягко начинали высвобождаться из детских объятий. Здание сельского клуба явно строилось с расчетом на оборону. Никаких тебе широченных окон, узкие прорези бойницы, никаких тебе стеклянных потолков, тяжелые бетонные перекрытия, которые, наверное, выдержат прямое попадание снаряда 3-дюймовой гаубицы. Мрачно было внутри, совсем не радостно и не торжественно. И я подумал, что будь я мальчишкой, меня бы в такой театр или такую читальню не заманить ни за какие коврижки. Тем не менее, сейчас нам это было на руку. Мое отделение получило восточный сектор обороны, то есть стену здания, обращенную на восход. Мы поднялись на 3-й этаж. Здесь от торца до торца тянулся длинный, широкий коридор с удобными для стрельбы позициями. Все подходы к читальне с нашей стороны простреливались на километр, как услужливо сообщил мне нашлемный с парень с прицелом вычислитель.